Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 1 апреля, 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все полной серьезности, несмотря на то, что сегодня 1 апреля. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните 7373948. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
Движение.
В городе 4-бальные пробки, 5 баллов нам обещают на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера. Главные проблемы традиционные, это внутренний МКАД от Волоколамки в сторону Ленинградского шоссе. Сегодня там даже не красного, а бордового цвета пробка. Это внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. И я бы еще обратил внимание на то, что происходит в районе самого Волоколамского шоссе, точнее по Волоколамскому шоссе в сторону центра. Значит, где-то в районе улицы Свободы что-то такое, что останавливает движение в сторону центра, причем тоже бордового цвета пробка. Ну и в районе Сокола тоже довольно серьезные сложности с движением. В целом, напомню, по городу 4 балла, как максимум 6-бальных пробок. Мы ждем к 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, социальные пенсии в России с сегодняшнего дня индексируются почти на 15%. Тут важно понять, все ли пенсии индексируются, откуда взялась цифра в 14,75% и какова связь между социальной пенсией и прожиточным минимумом. Это первая тема. Вторая. Меняются правила выдачи семейной ипотеки. Теперь можно получить ее на вторичное жилье, правда, не в каждом городе. Чего в этом смысле ждать на рынке от новых правил? В данном случае, скорее всего, мы говорим о том, что будет происходить на рынке недвижимости в так называемых малых городах. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Давайте посмотрим, что у нас на лентах информационных агентств. В эти минуты Путин принял в Кремле главу МИД Китая Ван И. Объем выдачи семейной ипотеки в России в этом году может составить почти 4 триллиона рублей. Это предположение Министерства финансов Российской Федерации с ленты агентства РИА Новости. Ну и вот только что пришло на ленту ТАСС сообщение от пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, который говорит, что и Путин, и руководство администрации главы государства подали декларации о доходах и расходах за 2024 год в установленные сроки.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз напомню, что высокопоставленные госслужащие должны предъявлять декларации о доходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей как раз до 1 апреля с 2023 года. Сведения не публикуются, потому что был подписан указ, в соответствии с которым декларации чиновников о доходах, расходах и других сведениях об имуществе публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ на время специальной военной операции не будут. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Валерий, кстати, предполагает, почему, откуда может быть столь серьезная пробка на Волоколамке в районе пересечения с улицей Свободы. Он пишет, что район Свободы обычно пост в тоннеле делают, где всех продувают. Ну, обычно, может, и делают, но вот еще раз напомню, сегодня какая-то очень серьезная пробка бордового цвета. Имейте в виду, если есть возможности ехать в центр не по Волоколамке, делайте это. Найдите обходные пути. Первая тема для обсуждения. Социальные пенсии в России с сегодняшнего дня проиндексированы на 14,75%. Средний размер выплаты увеличивается до 15,5 тысяч рублей. Председатель Союза пенсионеров Валерий Рязанский к нам присоединяется. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня в новостях говорят об индексации исключительно социальных пенсий. Означает ли это, что индексируются не все пенсии?
Да, индексируются только социальные пенсии. Это получают их где-то чуть больше 4 миллионов, точнее 4 миллиона 200 тысяч человек.
Откуда берется цифра в 14,75%? Почему именно такой рост?
Смотрите, у нас несколько видов пенсий. самые массовые – это страховые, то есть трудовые пенсии. Они были проиндексированы с 1 января и поправлены еще на уровень инфляции с 1 февраля. И они были проиндексированы где-то в целом на 9%. Индексация происходит по уровню инфляции. Что касается пенсий социальных, они по своему размеру значительно ниже, чем страховые, то есть трудовые пенсии. Но индексация происходит по-другому, по темпам роста прожиточного минимума пенсионера. Темпы роста были последний год значительно более высокие, чем в другие годы, поэтому 14,75 – это как раз темпы роста прожиточного минимума.
То есть таким образом средний размер выплаты довели как раз до прожиточного минимума, или как это понимать?
Смотрите, у каждого пенсионера, получающего социальную пенсию, свой уровень пенсии. Например, пенсионер, который получает пенсию, кстати, по видам тех пенсий, которые на сегодняшний день, кому они назначаются? Людям, которые не заработали себе трудовой стаж. В этом году уровень возраста этих пенсионеров 68-63. 68 мужчины, 63 женщины. А вообще через два года будет 70-65, то есть классическая модель. Люди, которые не выработали трудовой стаж, уходят на пенсию социальную на 5 лет позже, чем те, кто уходит по старости. Малочисленные народы севера, 55-50, это мужчины и женщины. Инвалиды первой, второй, третьей группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды. Те, кто потерял кормильца, а у кормильца не оказалось своей заработанной пенсии, те тоже получают социальную пенсию. И дети-сироты. Так вот, каждый из этих категорий установлен в соответствии с требованиями закона свой уровень пенсии. Например, по старости, те, кто не заработал себе стажа, 8825 рублей. Так вот, прожиточный минимум в Москве, в среднем по Российской Федерации, 15250, а пенсия этого человека, который живет, допустим, в Москве, составляет 8824. Вопрос, кто доплачивает разницу? Разницу ему доплачивает бюджет Москвы, если он в Москве живет, если в регионах, то доплачивает регион. Ну, в общем, такая ситуация. Поэтому не все пенсионеры, получающие социальную пенсию, получают ее ниже прожиточного минимума. Есть те категории, которые получают пенсию выше прожиточного минимума. Например, пенсионеры по инвалидности первой группы или дети-сироты. У них бывает пенсия выше.
И если так, то люди, у которых социальная пенсия выше прожиточного минимума, их цифры с сегодняшнего дня тоже проиндексировали почти на 15%, или здесь процент роста меньше?
Нет, конечно. Пенсии индексируются все. А мы с вами еще ведем речь о доплате. То есть пенсии индексируются все, но если, например, пенсия у человека 10 тысяч рублей, она проиндексирована на 14%, то это будет приблизительно там 11,5 тысяч. 11,5 тысяч – это меньше, чем прожиточный минимум, поэтому до прожиточного минимума он будет получать доплату.
Но если человек получал пенсию выше прожиточного минимума, а доплата будет?
Нет, а у него пенсия выше прожиточного минимума, она будет проиндексирована, она по-прежнему останется выше прожиточного минимума. Но доплаты, конечно, нет.
Спасибо. Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров России, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. С сегодняшнего дня только социальные пенсии индексируются на 14,75%. Это даже больше, чем индексировались, соответственно, трудовые пенсии в начале этого года. В два этапа. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Я не понимаю, почему такая трогательная забота? Вот не работающие граждане, ничего не делали, им все пенсии дают. Это значит, цыганики-то эти.
Ну подождите, это же небольшая пенсия, а человек уже к тому времени, что называется, вырос.
Не надо платить никакой пенсии ему.
А человек уже старый.
Да вы что? Он не работал, паразит был.
С вашей точки зрения, так, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Я просто напомню, что у нас государство-то социальное. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы знаете, как-то, ну, несерьезно, мне кажется. Я не против инвалиды, дети, и не только дети, инвалиды, которые действительно не могли заработать себе стаж. Это один разговор, им надо доплачивать. А вот люди, которые, как говорят, сидели на лавочке и щелкали семечки, и им такую 15% прибавляют к пенсии. А мы 40 лет проработали, нам сколько добавили? 8, наверное, только. 40 лет на предприятии на одном. Это вот,
а ничего, что им намного меньше, пенсию платят?
А это их выбор, они не работали.
Ну, так, собственно,
если
вот
они не могли работать, были какие-то, ну, группы имели,
ну,
я
еще
говорю,
раз,
это другой
есть,
разговор.
Так, подождите, но индексируют-то тоже от маленькой цифры.
Ну, от маленькой цифры.
Ну,
интересно.
Ну, а так, это 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы продолжаем. Напомню, речь идет об индексации социальных пенсий, которые, об этом только что говорил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, больше индексируют, просто потому что они меньше. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вот сейчас звонят и жалуются, что почему прибавляют. А есть люди, которые работали даже на военных заводах. Эти заводы закрылись. И эти люди уже не могли официально устроиться. Шли, работали, ну, как говорится, по черному налу.
Ну, подождите,
что, значит,
подождите, подождите.
Работали?
Подождите. Ну, во-первых, эти люди, о которых вы говорите, скорее всего, много лет до этого работали на предприятии и пенсионный стаж-то заработали.
Так я вот возьму себя, я работал на авиационном заводе военном. Потом наш завод закрыли. И после этого, куда я ни шел, у вас образование есть, стаж работы хороший, но вы нам не подходите по возрасту. А мне уже тогда было 52 года. И что, мне приходилось работать или в такси, в парке, который неофициально... Я не зарплату получал, а наоборот, я оплачивал аренду свою. И вот до сих пор работаю. И вот только вышел на пенсию. И что, значит, мне не должны прибавлять, а пенсия у меня
социальная. Ну, погодите.
Потому что как у трудового стажа официального уже не было.
Надо ведь всего 15 лет трудового стажа. У вас даже этого не было?
Да у меня больше 15 лет. У меня только на одном заводе было 18
ну,
лет.
Ну, вот, значит, мы все-таки не об этом говорим. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Борис Семенович.
Ну, у меня пенсия нормальная, трудовой стаж большой, но я считаю, что люди по помойкам шляться не должны. Поэтому социальные пенсии должны быть, конечно, равнозначны прожиточному минимуму.
Ну, это так, собственно, и описано в законодательстве. Насколько я понимаю, Савелий говорит, моя бабушка в селе всю жизнь прожила, но не было там работы. Не было, да и детей много родила, кормилась, что называется, с огорода. Макар, 565-й, рассказывает, что он год как вышел на пенсию, получая, говорит, 34 500, этого вполне хватает. Только что приехал из бесплатного санатория, где пробыл 18 дней. На последней работе, кроме зарплаты, ничего не было, я им так сказал, ну и где же здесь социальный пакет? А кто, говорят, сейчас о труднях и работает самозанятым, водители, курьеры или в черную, лет через 20-30 вспомнят свои слова, когда и у них не будет пенсии. Но это, опять же, я самозанятый и плачу налоги, пишет Олег 362-й. А на пенсию вы тоже платите? То есть вот есть же отдельно плата налоги и плата будущей пенсии. Или этого пока нет? У нас вообще-то есть такие самозанятые, пишет и Андрей 892-й, они работают, но стаж у них не идет. Там тоже надо разобраться, платят ли такие самозанятые на будущую пенсию или не платят вовсе. Но еще раз напомню, чтобы получать трудовую пенсию по старости, нужно иметь официальный трудовой стаж. С 2024 года нужно иметь не менее 15 лет трудового стажа.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Григорий, какие-то люди жадные, если этим людям не повысили бы пенсию сегодня, им бы от этих денег ведь все равно ничего бы не досталось. Или самозанятые платят отчисления в пенсионный фонд, но делают это добровольно, подчеркивает Павел 835-й. Ну а 857-й настаивает вот на чем. Прожиточный минимум и фактический прожиточный минимум, с его точки зрения, это разные вещи. 724-й, в стране, где население бедное, люди всегда будут считать рубль в чужом кармане. Семейный Семейная ипотека. Теперь тоже про рубль, может быть, не в кармане, но все-таки. Семейная ипотека на вторичный рынок распространяется с сегодняшнего дня. Тут важно понять, каковы условия льготной ипотеки на вторичном рынке, которая начинает работать с 1 апреля 2025 года. Теперь не только на новостройки, но и на вторичное жилье. Надо понимать, что льготная ставка 6% действует, но не для всех и не в каждом городе, что тоже важно. На большие города или, к примеру, на некоторые регионы, типа столичных регионов, насколько я понимаю, это пока, или, может быть, совсем не распространяется. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов и автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости». Константин Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ну, во-первых, правильно ли я понимаю, что новую льготную ипотеку на квартиры вторичного рынка получат не все, и не в каждом городе можно получить такую ипотеку?
Да, все правильно вы понимаете. Там есть несколько условий, которые нужно соблюсти. Во-первых, в этом городе, ну, во-первых, населенный пункт должен быть городом. Это первое. Второе, в этом населенном пункте не должно строиться одновременно более двух новостроек. В-третьих, дом сам, в котором покупается, должен быть не старше 20 лет. Вот эти условия. На самом деле там есть на сайте Дома РФ, там опубликован сервис такой, можно вбить название города, и там тебе скажут, подходишь ты или нет. Вот, если искать сложно, я сегодня в телеграм-канале у себя выкладывал ссылку на это место.
Просто можно не... взять и проверить. Не очень понятная история. Вы сейчас сказали про два строящихся дома. Если возвращаться, да, к списку, в котором 901 населенный пункт, то там, ну, если верить средствам массовой информации, среди прочих есть такие города, как Мурманск, Норильск, Геленджик или Туапсе, Комсомольск-на-Амуре, в конце концов. То есть во всех этих городах не больше двух домов строится?
Ну, видимо, одновременно, да, ну давайте вот мы можем там в моменте взять, да, глянуть какой-нибудь из этих городов. Вот Мурманск, например, можем сейчас взять, да посмотреть, правду говорят или нет.
Хорошо, теперь возвращаясь, пока и если вы смотрите, если это не мешает, скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, обычно говорят, ипотека, когда она на рынок приходит, она приводит к повышению цен. Это значит, цены вырастут?
Ну, вот тут вопрос такой, спорный. Ну, во-первых, по поводу Мурманска подтвердили, ну, на сайте, что да, в Мурманске можно, значит, там не более двух одновременно домов строится, вот, что может быть для этого города малого. По поводу вашего вопроса про цены. Смотрите, во-первых, довольно ограниченное число объектов в этих городах попадет, да, дом должен быть не старше 20 лет. Это первый момент. Момент второй, должен быть человек, претендующий на семейную ипотеку и желающий купить в этом доме. То есть тут вот такой ряд ограничений, которые в каких-то локальных местах может привести к тому, что спрос вдруг поднимется, да, и там условно на одну квартиру 2-3 покупателя резко появились, да, вот такие по семейной ипотеке. С другой стороны, может оказаться так, что в других регионах, ну, появился просто тот самый один покупатель, который купил. Поэтому я бы не стал вот сейчас говорить о том, что эта мера обязательно приведет к росту цены.
Тогда как вы в целом оцениваете вот это расширение возможностей получения семейной ипотеки?
Да как сказать, понимаете, с одной стороны, я вообще считаю, что все эти льготные программы, они порочны в самой сути, потому что они не ведут к тому, что закладывает в это дело государство. То есть, в принципе, семейная ипотека на вторичке – это правильно, потому что семейная ипотека, если мы говорим о поддержке демографии именно, она на вторичке как раз-таки в первую очередь должна быть, а не на первичке, потому что человек, который расширяет, да, увеличивает свою семью и расширяет свое жилье, ему нужно свою квартиру продать, другую купить или со съемной съехать. А где он жить будет, пока новостройка построится? Непонятно. Но с другой стороны, льготные программы, они могут давать определенные нерыночные условия в рамках перекоса. И поэтому возникает соблазн, ну вот как у новостройщиков, да, взять и цену приподнять. Вторичка, кстати, так бы не среагировала, потому что она не монополизирована, так как рынок новостроек. Но при этом все равно такого рода программы, на мой взгляд, нужно подходить не с вопроса субсидирования ставки, а, возможно, субсидирования платежа. Ну, то есть, чтобы ставка для всех одинакова была. Но людям помогали бы выплачивать кредит. Вот, может быть, вот с этой стороны было бы намного правильнее посмотреть на эту проблему. Но опять, вопрос более глобальный. глобальный. У нас потому что демографию пытаются поднять только, получается, семейной ипотекой, ну вот так, если послушать. А там еще пласт проблем целых есть, которые, в рамках которых эта семейная ипотека должна быть только одним зерном, встроенных в общую канву. Вот, должна быть единая программа. А у нас сейчас вот даже просто представьте, по семейной ипотеке я не слышал ни разу, чтобы кто-то сказал из чиновников о том, что мы за счет семейной ипотеки увеличили рождаемость в таком-то регионе настолько-то. Все говорят только о том, сколько рублей было выдано и сколько кредитов было получено. Ну и в итоге вот вам и результат. 50% и более этих семейной ипотеки потрачено на комнатные квартиры и студии. И воспользовались 75% семейной ипотеки использовали люди, 25% самых богатых людей. То есть вот из всех людей взяли, кто воспользовался по доходам, вот 25% купили 75% семейной ипотеки взяли.
Понятно. Понимаете, как получилось? Да, понятно. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов и автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости». Мурманск – это заболярный город, может, из-за этого там Григорий 859-й. Ну ладно, давайте дальше идти по этому списку. Цитирую. Мурманск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесск, Ухта и другие. Цитирую по средствам массовой информации, в данном случае, насколько я помню, это РИА Новости. Взять семейную ипотеку на вторичное жилье можно по льготной ставке в 6% годовых, если вы родители, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет включительно. Теперь есть 70 кредитных организаций, это банки-участники программы, соответственно, можно купить квартиру по льготной программе на вторичном рынке в том регионе, точнее, в том городе, в котором на начало 2025 года ведется строительство не более 2 домов, то есть нового жилья очень мало. 901 населенный пункт в итоге в списке получился. И вот, соответственно, квартиру можно не любую купить в этих небольших городах. Хотя вот, ну, тоже, можно ли называть небольшим или малым городом Мурманск или Геленджик? Не знаю, не уверен. То есть в небольших и средних городах. Так, наверное, правильнее говорить. Так вот, не любую квартиру можно купить, а квартиру в многоквартирном доме, возраст которого не превышает 20 лет, который не признан аварийным. Вот тогда на такую квартиру, которую вы хотите купить на вторичке, может быть выделена, соответственно, семейная ипотека. В Геленджике, настаивает Григорий, вообще в основном частный сектор. 803-му не нравится Коломна. А вы думаете, что вот если я прочел список из 8 городов, из 901-го, то значит все, Коломны там точно нет. Но еще раз, Коломна это все-таки подмосковный город, а там отдельно оговаривается, что это отдаленные города. Может быть, действительно. Зачем нам-то это, пишет Катя, 986-я, если в Москве нельзя, понятно, что лоббируют интересы застройщика ПИК. Какая-то странная история, значит, интересы застройщика ПИК в Иркуте лоббируются. Катя, давайте все-таки по теме. В малых городах нет денег у населения на покупку новой недвижимости, вот и не строят. Это 724-й пишет. Что скажете? 7373948, телефон прямого эфира. На ваш взгляд, это сильно увеличит возможности людей в средних и малых городах на получение дешевых денег для покупки квартир. Ну, в данном случае и на вторичном рынке тоже. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Ну, а, соответственно, Телеграм говорит МСК-бот. Параллельно про финансовые схемы с возвратом товаров, за которые клиентам уже получен кэшбэк, надо пресечь. Депутаты Государственной Думы собираются еще и вот над этим работать. Завтра мы, кстати, по поводу кибермошенничества в рамках программы «Своя правда», наверное, поговорим. Ну, а сейчас вернемся к ипотеке и маленьким городам. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я бывший житель города Герой Воркуты. А мне очень странно, что вообще попал в список, потому что я уехала туда 15 лет назад, уже половина города опустела. Сейчас это вообще не нравится город. И мне просто странно, не ошиблись там в связи с изменением попадания этого города в программу. Кто-то вообще что-то будет брать? Там брошены просто новостройки, брошены районы, огромные районы. Там, я раньше жила в молодой район, он заброшен, все, там больше никого нет. Очень странная какая-то история с этими программами, с городом Воркутой конкретно.
Не очень понятно, кто будет покупать, за какие деньги. То есть, при чем тут ипотека, если совсем дешево и так никто не покупает. Если я правильно понял, не очень хорошо было слышно. Интересно, в Мурманске проблема с жильем для моряков уже решена? Может, там только для них дома строят? А 279-му непонятно, зачем с москвичами обсуждать то, что их не касается. Понимаете, у нас не только москвичи среди аудитории. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 1 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните без премодерации, попадая в прямой эфир «Радио «Говорит Москва», либо смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
В городе 4-бальные пробки. Дальше по прогнозам 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Обращаем внимание на сложности на внутреннем третьем кольце, которые возникают еще в районе Сити и так до Марьиной рощи. Почти до проспекта Мира. Но красная до Марьиной рощи, примерно до пересечения с улицей Двинцев. Проблемы и серьезные проблемы остаются на пересечении разных магистралей в районе станции метро «Сокол». Проблемы, но уже в меньших масштабах, остаются при движении по Волоколамке в районе пересечения, соответственно, с чем там у нас, мы как раз полчаса назад говорили об этом, с улицей Свободы. Еще обращаем внимание на многокилометровую пробку, которая явно увеличивается на внутреннем МКАДе в том же районе от проспекта Маршала Жукова. Практически останавливается внутренний МКАД, и нормального движения там нет, буквально до Ленинградского шоссе. В целом 4 балла, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Ведь мы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Роспотребнадзор объяснил природу неизвестного вируса, вызывающего кашель с кровью. Говорят, речь идет или может идти о микоплазменной инфекции. Что можно сказать об этой инфекции? Чем объяснить ее появление сейчас? Можно ли новой ее называть? Первая тема. Вторая. Болельщики «Спартака» спустя 3 года бойкота собираются вернуться на трибуны. Означает ли это, что болельщики смирились с фан-айди? Чем объяснить то, что происходит с болельщиками «Спартака» в данном случае? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Совладелец «Лукойла» и его бывший президент Вагит Аликперов снова возглавил список богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге Forbes. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на издание. Состояние Аликперова оценивается в 28,7 миллиарда долларов. Ранее 28,6 миллиардов годом ранее. Еще из срочных сообщений. Адам Кадыров назначен куратором МВД по Чечне. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего сына куратором регионального министерства. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление ведомства. Там, кстати, добавили, что Адам Кадыров вручил награды, поздравил и поблагодарил сотрудников полиции за добросовестную службу и верность присяге. Еще из срочных сообщений заходим на ленту агентства ТАСС. Здесь заявление Ван И, это министр иностранных дел Китайской Народной Республики. Вот какие заявления он делает перед встречей с президентом Путиным. Россия и Китай должны совместно продвигать многополярность и демократизацию мира. И перед Россией и Китаем открываются широкие перспективы сотрудничества.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Жанна 171 возвращает нас к предыдущей теме обсуждения насчет ипотеки, семейной ипотеки в небольших или малых и средних городах. С сегодняшнего дня эта ипотека работает немного по новым правилам. Жанна полагает, если изменят условия для получения семейной ипотеки, то эта программа действительно будет работать. Там условия, чтобы доход, полагает Жанна, был совсем маленький. А как на такой доход жить и ипотеку брать, непонятно, мол. Надо отменить справку о доходах, уверена она, учитывать количество детей, например, от 2-3, чтобы все желающие могли воспользоваться семейной ипотекой. Принимаем сообщение. СМС-портал, напомню, работает можно через Телеграм, можно звонить без премодерации, попадая в прямой эфир. Первая тема. Микоплазма. Микоплазменная инфекция. Роспотребнадзор объяснил природу некого вируса, который вызывает кашель с кровью. Роспотребнадзор, это из официальных сообщений, сообщений получил официальный ответ на вопросы, поставленные перед редакцией телеграм-канала, который опубликовал информацию о появлении якобы неизвестного вируса в России. Ответ подтверждает отсутствие эпидемиологических рисков в связи с 5 случаями заболевания, предположительно вызванными микоплазменной инфекцией на территории Москвы и Московской области. Речь идет об одном из телеграм-каналов, который сообщил о случаях заражения неизвестным вирусом в России. Кстати сказать, уже Онищенко, заслуженный врач России, известный человек, тоже прокомментировал всю эту историю с возможностью появления неизвестных вирусов. Он говорит, информация о новом вирусе, который вызывает кровохарканье, это террористический вброс, а редакторы, которые распространили его канал, и двойные агенты ЦРУ. Это был брифинг в Национальной службе новостей. Онищенко говорит, распространяемые слухи действительности не имеют никакого отношения. И это, по его мнению, вообще информационно-террористическая атака. Не могу, говорит, пройти мимо этого события. Но мы все-таки возвращаемся к истории того, что, это ведь говорят, есть проблема. Да, это 5 случаев в Москве и Московской области. Это микоплазменная инфекция, так объясняет Роспотребнадзор. И тогда хотелось бы чуть поподробнее выяснить, что это за микоплазменная инфекция, чем объяснить ее появление прямо сейчас, и можно ли называть собственную инфекцию эту новой. 7373948, телефон прямого эфира, 893-й, пишет, значит... Микоплазму могут иметь многие бактерии. Так вы про бактерии или про вирусы, Жорик? Не очень понятно. Могут быть особо опасные, как-то так. В общем, с его точки зрения пока непонятно. Роспотребнадзор все это объясняет, собственно, микоплазменной инфекцией, которая в данном случае, собственно, выяснили ее у 5 случаев заболевания. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, а академик Российской академии наук Онищенко, он больше говорит именно о том, что не нужно было подобного рода вещи говорить, надо было предоставить информацию о месте жительства пострадавшей девушки. Ее бы, говорит, обследовали, назначили лечение, а администраторам канала выписали бы грамоту за бдительность. Надо сначала со специалистами делиться такой информацией, а только потом говорить о чем-то подобном с большой аудиторией. Григорий уверен, что эта инфекция гуляет в Санкт-Петербурге еще с осени. Александр, 656-й, мир, говорит, не стоит на месте, развивается, и вот и развиваются вирусы. Но еще раз напомню, речь как раз идет о том, что здесь вроде как вируса нет, здесь идет речь о микоплазменной инфекции. Это то, что вы пишете нам через СМС-портал, то, что из срочных сообщений в эти минуты появляется на лентах информационных агентств. Это опять высказывание министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Россия и Китай должны совместно продвигать многополярность мира и демократизацию международных отношений. Ван И собирается встречаться с Владимиром Путиным. Он отмечает, что вот это вот продвижение многополярности мира и демократизации международных отношений важно сейчас, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну да, в связи с тем, что мы только что обсуждали, Павел, наверное, правильную вещь пишет, пусть все будут здоровы. А если это правда, пишет 219-й, то последствия могут быть внезапно непредсказуемыми. Или внезапно предсказуемыми. В данном случае речь идет о жалобах людей на повышенную температуру и сильный кашель с кровью. Роспотребнадзор взял эту информацию на контроль, а теперь объявляет, что в стране каких-либо новых инфекций или вирусов со значительными мутациями не выявлено. Речь идет об отсутствии эпидемиологических рисков в связи с 5 случаями заболевания, которые, как тут сказано, предположительно вызваны все-таки микоплазменной инфекцией и зафиксированы на территории Москвы и Московской области. 724-й решил тоже уточнить. Микоплазма — это бактерии, это микоплазменная пневмония. Вот, собственно, все. Теперь следующая тема. Болельщики «Спартака» спустя 3 года бойкота собираются возвращаться на трибуны. О своем намерении сообщили, как пишет сегодня сегодня сразу несколько крупных фанатских групп московской команды. Крупнейшее объединение, красно-белого объединения, заявляет, что фанаты отправятся уже на матчи Кубка России и Суперкубка, поскольку там, правда, не требуется оформление карты болельщика. Финал Кубка России и матчи РПЛ они будут игнорировать и дальше. Однажды один из футбольных болельщиков, видный Александр Шпрыгин, говорит в интервью, однажды все придет к тому, что все фанаты пойдут оформлять фан-айди, поскольку никаких предпосылок к тому, что одиозный закон кто-то отменит, все-таки нет. Так они вернутся или не вернутся? Они признают фан-айди или не признают? Артем Локалов, журналист «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы». Артем, здравствуйте.
Да, приветствую.
Итак, вот эти новости, болельщики спустя 3 года бойкота вернутся на трибуны. Они признают фан-айди или нет?
Насколько я понимаю, пока идет речь о частичном признании фан-айди, часть фанатов уже признала, не признание фан-айди, а возвращение постепенно на стадионы. То есть на матче Кубка России фан-айди не нужен, и вот часть фанатского сообщества эти матчи уже посещают кубковые, там, где не нужен фан-айди, а часть по-прежнему бойкотирует. Вот, насколько я понимаю, в частности, спартакские болельщики возвращаются на матчи Кубка России, где фан-айди по-прежнему не нужен. И я так понимаю, что, наверное, следующим станет шагом возвращение уже и на матчи РПЛ.
Вот это отдельный вопрос, значит. Итак, они возвращаются туда, куда могли и до этого ходить, а почему не ходили, если фан-айди там не требовался?
Ну, я так понимаю, что это просто был такой масштабный шаг, чтобы показать, что они выступают против такого варианта развития событий, потому что, например, на финальный матч Кубка России тоже фан-айди нужен. То есть все матчи до этой стадии можно посещать без специального паспорта болельщика, а вот на финал прийти без фан-айди не получится. Так что Кубок России тоже попал под санкции, если можно так сказать, фанатского сообщества. Но постепенно вот они выходят.
На данный момент что можно сказать о посещаемости стадионов в связи с этим бойкотом? Он заметен или нет в итоге?
Ну, я думаю, да, если судить, например, по матчам «Спартака», которые я регулярно посещаю, то фанатская трибуна была постоянно пустовала, а вот начиная с этого года «Спартак» открыл на нее продажи билетов, и, соответственно, вот можно было на первых матчах в этом году наблюдать, насколько изменилась атмосфера, то есть и болельщиков стало больше на трибунах, как кажется, и, конечно, шумовая поддержка тоже, конечно, стала громче.
Скажите, с вашей точки зрения, вот, например, Шпрыгина тут цитирует, который говорит, что все фанаты пойдут оформлять фан-айди. С вашей точки зрения, вот теперь почти 3 года спустя после появления фан-айди уже можно говорить, что действительно, скорее всего, все это фан-айди признают?
Ну, я не знаю, может быть, какие-то идейные совсем уж останутся и не пойдут на стадион ни при каком другом варианте, кроме как фан-айди отменят, но я думаю, что все в здравом уме и понимают, что назад дороги нет. И, видимо, большинство, абсолютное большинство фан-айди оформят и признают, что вот борьбу они эту проиграли.
На данный момент можно ли говорить о том, что стало истинной причиной вот этого непризнания фан-айди?
Видимо, это тотальный контроль за всеми, кто желает посещать футбольные матчи. Понятно, что все стадионы оборудованы камерами слежения, но так или иначе фан-айди – это полная перепись фанатов. Не только фанатов, а вообще абсолютно всех людей, которые попадают на стадион. Некоторые считали, что… Ну, не некоторые, а довольно большое количество людей считали и считают, что это неправомерно. Из-за этого, собственно, и был инициирован этот бойкот.
Просто не очень понятно, если существует система распознавания лиц за пределами стадионов, то почему система распознавания лиц на стадионах вызывает такое неприятие?
Не знаю, здесь можно там разные доводы приводить, но я так понимаю, что я думаю, что большинство людей понимает, какое мы время живем сейчас, и, соответственно, вот этих вариантов для того, чтобы контролировать абсолютно всех людей на каких-то массовых мероприятиях, это норма времени. Вот. Я думаю, что многие все-таки, наверное, это тоже поняли, а если не поняли, то просто смирились и относятся к этому как к данности, ведь нужно сейчас покупать билеты абсолютно на любое практически массовое мероприятие, будь то концерт, футбол или что-то другое.
Скажите, вопросы от слушателей, вот, например, Григорий 859, 3 года прошло, а чем помог фан-айди? Есть опыт задержания хулиганов или что-то подобное?
Ну, я вот прямо так сходу не скажу, потому что, например, раньше жгли пиротехнику постоянно на матчах, это был бич российской премьер-лиги, Сейчас этого практически нет, потому что человека с фаером на трибуне определить довольно просто по тем же видеокамерам и, соответственно, вычислить его личность. А вот, например, недавний инцидент в Воронеже, где было зафиксировано уханье в отношении футболиста «Зенита» Вендела, вот там довольно сложно было, ну, точнее, сложно, и, это, насколько понимаю, невозможно было определить конкретных людей, которые были инициаторами этого уханья, вот, потому что фан-айди может выхватить, насколько я понимаю, лица, а вот определить, кто что кричал и, соответственно, или там ухал, то здесь уже сложнее. И в данной ситуации как раз фан-айди не сработал.
Еще, это Павел 835-й, но ведь бойкот был, и интересно, а вот фан-айди организаторам бойкота оформлять будут?
Ну, если у них нету каких-то, не знаю, там, правонарушений зарегистрированных, так или иначе, если не будет каких-то оснований у контролирующих органов, то почему нет?
Спасибо. Артем Локалов, журналист «Российской газеты», автор телеграм-канала «Футбольные темы». 7-3... Давайте болельщиков запретим, пишет 712-й. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. А как вы разделяете болельщиков, которых вы предлагаете запрещать, и каких-то других посетителей этих самых спортивных мероприятий? Зачем нам болельщики «Спартака»? Нам же нужны болельщики «Зенита». «Зенит» же чемпион, пишет 279-й. Вам, может, и не нужны, а другим нужны. Надо как-то вот иметь в виду возможности договариваться. Если хочешь посмотреть РПЛ, будь добр оформлять фан-айди, а если нет, хозяин-барин. Против государства не пойдешь, пишет Александр 656-й. Ну, тогда надо вообще футбол запрещать, пишет Павел 134-й, как все и везде у нас. Спартак был лидером восстания рабов в Древнем Риме, а мы не рабы, и рабы не мы. Это почему-то решил в этой ситуации написать 123-й. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Надо было, это Павел 134-й, продолжает писать, надо было вести себя нормально, допрыгались, теперь вот что, плаки-плаки. Вот так Павел написал. Павел 835-й, другой Павел. Даже комментаторы ведь поначалу говорили, что фан-айди получилось далеко не с первого раза оформить. Постоянно были отказы, а тут организаторам прямо без проблем выдадут. Ну, может быть, время какое-то прошло? Может быть, все-таки несколько лет за это время? Может быть, и организационные проблемы были решены? Григорий настаивает, фанаты «Зенита» еще держатся. Еще раз напомню, и спартаковцы тоже, получается, вроде как держатся, потому что они поедут на матчи Кубка России и Суперкубка, поскольку на эти матчи оформление карты болельщика все-таки не требуется. Финал Кубка России и матчи РПЛ они собираются игнорировать по-прежнему. Поэтому вот это ваши слабаки сдались, мне кажется, неким преувеличением. Или вот 724-й, не прогнемся. 724-й, а вас сколько? Вот вы, или вы Николай II? Фан-айди оформил с первого раза, рассказывает Александр 656-й, сходил в МФЦ, проблем никаких, всего 3 минуты времени. Ну вот это как раз и есть главный вопрос, учитывая, что за пределами стадиона в этом смысле все работает, система распознавания лиц и так. Почему люди говорят, ну ладно, на улице меня узнают, но я не хочу, чтобы меня узнавали на стадионе. Вот как эта логика работает? Не очень понятно. И Артем Локалов ведь говорил о том, что время тоже меняется, меняется общество, и теперь в театр даже нельзя пойти без этого. Получается ведь так, ведь по документам теперь надо покупать билеты, а в документах фотография. По сути, фан-айди. Или если бы продавали по билетам, то это бы работало менее болезненно. В смысле, продавали по паспортам. Это было бы менее болезненно, потому что там какая-то неправильная фотография, или просто две фотографии, это уже перебор. Я, говорит, на футбол не хожу, не из-за фан-айди, там пиво перестали продавать, это Григорий. Ну, видите, Григорий, вы так настаиваете почему-то на необходимости продажи на стадионах пива. По-моему, 4 или 5 сообщений на эту тему написали. Еще раз напомню вслед за Минздравом, что алкоголь вредит вашему здоровью, и мы это без устали повторяем. Где голосовалка? А я не буду принципиально оформлять, пишет 357-й. А вы объясните эту принципиальность. Нет голосовалки. А как сделать, чтобы жена дома опционально не узнавала? Например, день узнает, а какой-то день не узнает. Это такая шутка, видимо, у 447-го. Александр 662-й тоже не понимает, в чем проблема фан-айди. Или это как в мультике «Козленок», который до 10 считал, никогда ни в театр, ни на футбол, пока тотальный контроль. Пишет еще один Павел, в данном случае 24-й. А Роман 691-й пишет, веди себя адекватно, и никаких претензий к тебе не будет. Есть такая позиция у людей, пусть сидят дома. Ну, это примерно так вот, вот это вот, а то получается странная история. Вот я уже раза два или, может быть, три раза сказал, но объясните. Почему не надо без устали про алкоголь 279-й? Надо. А почему на кубок отменили процедуру, не понимает 219-й? А вот это, объясните, в чем принципиальность? Вот 357-й, не буду оформлять принципиально. Ну хорошо, значит, не будете ходить. В этом все нормально. Логика в неподчинении, и все, пишет 724-й. Ну хорошо, это тоже странная логика, потому что в других-то местах вы подчиняетесь, получается, общим правилам. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Добрый день, Налин. Спасибо за эфир. Ну, смотрите, в принципе, возможно, ну, могу предположить, в чем принципиальность, да, почему многие не хотят. У меня у знакомых, я сам болельщик одного из клубов премьер-лиги, да, собственно, РПЛ, и также первой лиги ФНЛ. И мои знакомые, в основном, те, кто в возрасте, там, я не знаю, болельщики именно от там 18 до 25, до 30 даже лет, они, как правило, ну вот из моей выборки, они не заморачиваются, да, вот там фан-айди, не фан-айди, там, как бы, относятся к этому, ну, или с пониманием, или там просто оформляют. А вот те, кто, грубо говоря, там от 30, от 35, там, до 50, до 60, вот среди этого контингента, как правило, встречаются именно противники. Может быть, зависит от того, что именно формат айди, да, он как бы пришел к нам с Запада, и, может быть, боятся, я не знаю, по незнанию, что кроме там твоих паспортных данных, там фамилии, имени, отчества, будут собирать и биометрию, что-то еще. Может быть, вот таким заходом как бы...
Понимаете, это же очень легко проверяется.
Ну, проверяется, но, знаете, доверяю, не проверяю. У нас 21 век, у нас воду многие продолжают заряжать от телевизора.
Да, так в том-то и дело, получается, не доверяй, не проверяй. Вот но, ведь какая странная логика.
Я говорю, воду продолжают заряжать, но фан-айди при этом боятся, поэтому непонятно.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Ну, может быть, кто-то все-таки найдется, кто объяснит вот эту принципиальность. Ограничений много, но именно это ограничение, самое неправильное ограничение, и логика в неподчинении, возвращаясь к сообщениям 724-го. А это футбол, объясняет 724-й, то есть ограничение на футболе недопустимо. Во всех других местах они допустимы, получается, если я правильно понимаю, а вот здесь никак недопустимо. Но объясните, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, я бы все-таки хотел, чтобы люди, которые говорят о том, что фан-айди это неправильно, и это требует вот неподчинения, как в данном случае пишет 724, чтобы эти люди попытались хотя бы объяснить. Ну вот, например, те, кто понимает, зачем, ну или им кажется, что понимает, они спокойно пишут об этом, нет проблем. Вот, например, 845, фан-айди... для нашей же безопасности. Хотя, кстати, вот тут тоже не написано, а в чем вы видите от появления фан-айди, почему у вас безопасность-то увеличилась, непонятно. Или вот Александр 656, фан-айди нужно для безопасности, чтобы люди могли спокойно посмотреть матч без всяких происшествий, и я полностью поддерживаю. Значит, само по себе появление фан-айди, получается, дает возможность людям спокойно посмотреть матч без всяких происшествий. Ну, хорошо. Ну, аккуратно, ну, немного, но вроде попытка есть. Всегда с недоверием относился к фанатам. Это пишет 567-й. 562-й. Попробуйте объяснить моему отцу, которому 67. Поверьте, это очень трудно. Я 3 года уговаривал его и уговорил оформить. У всех смартфоны, госуслуги и боятся. В общем, не понимает, насколько я понимаю, Вячеслав 856-й. Допустим, кто-то начнет драку на трибуне, вы пострадаете, зачинщик убежит, есть шанс найти его. Смотрите. Если мы говорим о том, что существует система распознавания лиц, и она работает не только на стадионах, так тогда получается с этой системой, ведь видеокамеры, насколько я понимаю, люди, которые выступают против фан-айди, они ведь не выступают против видеокамер на стадионах. Следовательно, это все будет в любом случае записано. И потом человека просто, может быть, чуть медленнее, да все равно найдут. Нас всех давно засняли, чего бояться, пишет 722-й. 962-й. Дочке 23, считает себя фанатом, перестроилась всей толпой на хоккей, на футбол не ходит, позицию объяснить не может. Или не хочет. Коротко, прошу вас, здравствуйте. Алло.
Сам добрый день, Сергей. Вот, понимаете, я слушаю вас и, так сказать, сильно удивляюсь. Так сказать, я сам раньше футбольной поле было самооцеплено, так сказать, милицией. На выходе, так сказать, были милицейские лошадки, если вы знаете, так сказать, большой этот, так сказать, сам
такой. Если коротко, вы к чему?
А я к чему, что вот эти все нововведения, они ни к чему нужно вернуться к тому старому, что было.
Да,
вот
действительно, и... давайте вернемся к лошадкам на футбольном стадионе, но мы-то все-таки в 21 веке, в 2025 году. Еще немного, и по фан-айди болельщиков «Спартака» станут пропускать разного рода магазины по продаже алкоголя, пишет 123-й. Болельщики «Спартака» спустя 3 года бойкота возвращаются на трибуны, но, как становится ясно из деталей, фанаты отправляются на такие матчи, которые не требуют оформления карты болельщика. Далее новости.